Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
В условиях пандемии коронавирусной инфекции в группе риска находятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Риск развития осложнений у таких пациентов или у сердечников, как их еще называют, более высок. Сейчас в нашей студии Леонид Гулия, сердечно-сосудистый хирург, член Европейской ассоциации сердечного ритма, врач-аритмолог Моники имени Владимирского. Приветствуем вас, Леонид.
Здравствуйте.
Спасибо, что вы нашли время, пришли в нашу студию. Вот вы, я насколько знаю, живете, работаете в Москве, да? Сейчас в Абхазии вы отдыхаете?
Да, все верно, приехал отдохнуть и повидать родственников.
Угу. Ну, вы, конечно, отслеживаете ситуацию вот с коронавирусом в Абхазии. Вот как бы вы ее, ну, оценили? Вот соблюдение элементарных даже эпиднорм, да? Вот вы ходите по улицам, бываете где-то. Вот как вы это оцениваете?
К сожалению, на мой взгляд, не все соотечественники соблюдают все необходимые нормы безопасности, такое как ношение масочного режима. Я это вижу в общественных местах, хотя это первое, что необходимо делать, так как есть риск не только заразить, если человек находится в латентной форме заболевания других, но и также принести эту инфекцию домой. Поэтому и дома необходимо иметь санитайзер. И первое, что делать, приходя домой, это обрабатывать руки, лицо, чтобы, не дай бог, не навредить своим близким.
Угу. Ну, как вы думаете, вот какова причина все-таки, почему люди так вот такие непослушные, назовем это так? Хотя это, конечно, ну, это безответственность, наверное, все-таки.
Все мы, к сожалению, считаем, что беда обойдет нас, что все это случится где-то, но не с нами. Это свойственно вообще для всех людей, но, к сожалению, в условиях пандемии нужно именно быть максимально ответственными и считать, что да, каждый человек, находящийся рядом, потенциально может быть угрозой, поэтому соблюдать все меры, исходя из этого.
Угу. А вообще вот такое несоблюдение норм для вас, как бы это, ну, такая привычная, что ли, ситуация, или вы этому очень удивляетесь? Вот как, какие у вас ощущения, какие размышления на эту тему? Ну, в Москве-то по-другому.
К сожалению, в самом начале пандемии тоже многие относились к этому несерьезно, считали, что все это выдумка и какой-то непонятный заговор. Да. И только введение штрафных санкций, которые, ну, всех принудительно заставляли прислушиваться, поскольку материальные штрафы, ну, понятно для всех, как, собственно, и штрафы, например, за превышение скорости, которым может привести тоже к нежелательным последствиям. И здесь абсолютно такая же ситуация. Нарушение правил может угрожать жизни как самого человека, так и окружающих его.
То есть вы считаете, что вот ужесточение мер, скажем, да, может помочь ситуации, да, в Абхазии? Вот если их ужесточить, скажем, да, по нераспространению этой вирусной инфекции, можно улучшить ситуацию? Или вот уже как-то поздновато это ничего не даст, как вы думаете? С учетом вот того роста, который у нас сейчас происходит.
Ну, возможно, это будет не очень популярное мнение, но в какой-то степени, да, ужесточение мер, оно будет оправдано, пока не сформирован будет коллективный иммунитет, и тем более большой приток отдыхающих, которые тоже во многом игнорируют требования, думают, что они на отдыхе, поэтому зачем я буду себя в чем-то ограничивать, и это ставит под угрозу как жителей Абхазии, так и самих отдыхающих.
Угу. Вы сами заболели, переболели, точнее, коронавирусом, правильно?
Да, я в самом начале эпидемии, как только столкнулся с первыми пациентами на работе, несмотря на соблюдение всех мер и взятие мазков перед госпитализацией, но стопроцентно быть уверенным, не находится ли в инкубационном периоде, учитывая длительность пациента, невозможно. И да, я вот переболел, слава богу, не в тяжелой форме, но 5 дней была температура 39, обошлось без госпитализации, поскольку процент поражения у меня был 7%, но впечатлений хватило настолько, чтобы видя, как все это протекает, при снижении моего иммунного статуса сразу пойти вакцинироваться. Поскольку второй раз я не пожелаю ни себе, ни кому такое.
А что вы можете рассказать об этой инфекции? Все-таки тогда, когда она появилась только, о ней вообще ничего не было известно. Сейчас все-таки прошло какое-то время. Что это за инфекция? Что о ней сегодня известно вот абсолютно точно?
Ну, что... Она довольно, к сожалению, изменчива, то есть появляются новые штаммы, она мутирует, что представляет сложности в борьбе с ней. Да, вот абсолютно верно, когда она только появилась, поскольку до этого коронавирус существовал, но человека он не поражал, и ее возникновение было как гром среди ясного неба. Как лечить ее было непонятно, тем более, в принципе, человечество, помимо вакцинации, именно эффективных средств борьбы с вирусами не имеет, поскольку это внутриклеточный паразит, это не бактерии, которые лечатся антибиотиками. Угу. При лечении вирусных инфекций любых мы можем только заниматься профилактикой тяжелых осложнений, таких как цитокиновый шторм, наиболее жизнеугрожающая ситуация. Коронавирусная инфекция, к сожалению, еще ассоциируется с тромбозами, с гиперкоагуляцией, поэтому необходимо тоже заниматься профилактикой как вводом инъекционных, так и при легкой или средней тяжести пероральных антикоагулянтов.
Угу. Давайте об этом немножко поговорим. Вот ковид, он относится к респираторным вирусам, да, он поражает дыхательные пути. Но насколько вот эта новая коронавирусная инфекция влияет на сердечно-сосудистую систему? Вот об этом хочу поговорить. Почему в группе риска все-таки находятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями? И вообще, какие у них бывают осложнения? По практике, что можете рассказать?
Да, сейчас, поскольку мы уже имеем больше данных относительно патогенеза данного вируса, и учитывая данные, в том числе и иностранных коллег, вирус вызывает системные воспалительные заболевания, то есть в том числе и вирусный миокардит. И, соответственно, если у человека имелась предрасположенность к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, то на фоне и так нелегкого течения инфекции декомпенсируется. И сердечно-сосудистая система, помимо этого, сердце плотно связано с легкими. Возникающий фиброз и эмфизема легких вызывает перегрузку сердца в том числе, поскольку ему тяжелее прокачивать кровь через легкие, которые стали намного более жесткими и резистивными. И помимо этого, естественно, тромбообразование, которое... Ну, вызывает серьезные осложнения, такие как инсульты и окклюзии, ну, любых артерий, к сожалению.
Ну, те, кто до коронавирусной инфекции страдали, скажем, да, сердечно-сосудистыми заболеваниями, понятно, что они в группе риска. А, скажем, те, у кого нет таких проблем, не было до этого, у них могут возникнуть после ковида вот некие осложнения именно на сердечно-сосудистую деятельность? И от чего это зависит?
К сожалению, да, на фоне вот возникновения этой инфекции по своей работе я отмечаю то, что госпитализируется в большем количестве более молодой контингент по многим нозологиям именно после перенесенной инфекции. То есть тут именно страшны отдаленные результаты. То есть да, человек выбрался из этой ситуации, но через полгода возможно возникновение сердечной недостаточности, нарушение сердечного ритма, который уже в раннем возрасте, в котором раньше бы мы даже не подозревали бы и не наблюдали бы так пристально, потребует госпитализации в наше отделение.
То есть, насколько я понимаю, тот, кто, еще раз повторюсь, до коронавируса болел сердечно-сосудистыми заболеваниями, ну, у них понятно свое лечение. А у тех, у кого не было этих заболеваний, значит, он должен быть просто на страже, да? То есть ему надо периодически проверять работу сердца или как? Вот какие дадите общие рекомендации человеку, который перенес коронавирус?
Да, в целом следите за своим состоянием, поскольку после перенесенной инфекции месяц такой астении, слабости, это вполне нормально и описуемо, но если астения, слабость, одышка, ощущения от перебоев работы сердца будут сохраняться, то желательно выполнить хотя бы минимальный объем исследований, то есть ЭКГ, эхокардиографию, и уведомить об этом своего кардиолога либо терапевта, поскольку специалист всегда может заподозрить за какими-то невинными симптомами, которые, ну, может человек не обращать на них внимания, поскольку уже привыкает, ну, слабость, ну, одышка, ну, периодически там пульс редкий или очень частый, а специалист увидит в этом уже необходимость наблюдения пациента в динамике.
И, наверное, какие-то анализы при этом надо будет сдавать? Это вот после консультации с врачом или до тоже можно уже самому как бы?
Лучше уже после, чтобы, ну, не, скажем так, злоупотреблять ресурсами лабораторной диагностики, которая так сейчас перегружена, то желательно выполнять все именно
то по
предписанию.
Да. Скажите, Леонид, вот как изменилась ваша работа, работа сердечно-сосудистого хирурга в условиях пандемии? То есть что было у вас до, ну, скажем так, обычные условия вашей работы, и что сейчас, какие претерпели вот изменения?
Ну, в первую очередь, это условия для госпитализации, то есть необходимость выполнение теста на коронавирус для того, чтобы не перевести пациента, который может потенциально заразить всех соседей по палате и что будет угрожать их жизни и жизни персонала. Второе, то, что возникновение специализированных отделений, которые требуют особого режима, в них тоже госпитализируются пациенты, которым необходимо оперативное лечение либо на фоне отягощения течения при коронавирусной инфекции, либо они стояли на очереди уже для плановой операции, тут у них коронавирус, отягощение уже имеющейся ситуации. И в условиях данных стационаров есть специализированные отделения, где мы можем выполнять оперативные вмешательства, то есть выезжаем и на месте в условиях рентгеноперационные имплантируем устройство.
Это кардиостимулятор, вы имеете в виду, да? Скажите, а вот по форме, скажем, одежды, ну, понятно, что в операционной спецодежде, но сейчас с учетом пандемии, как вот это изменилось? Ситуация, я читала где-то, что у вас там чуть ли не свинцовые фартуки, да, какие-то?
Да,
вот,
это, что это? Требуется, чего? В принципе, по нормам рентгенобезопасности моей специальности. Мы находимся во время работы в операционной в рентгензащите, поскольку в зависимости от процедуры можем довольно большую дозу излучения. То есть не с каждым конкретным пациентом, поскольку идет поток, то за сутки, а тем более за неделю и за год все это дело накапливается. И в условиях отделения лечения COVID необходимо одеть вначале одноразовую хирургическую форму, которая синтетическая, сверху свинцовую рентгензащиту, а сверху средство индивидуальной защиты, он же СИС, некоторые его называют Тайвик по производителю, который герметичен, и для тех, кто занимается спортом, могу сказать, что это похоже на термосауну. И сверху еще стерильная одноразовая хирургическая форма непосредственно для выполнения операции, которая тоже, естественно, одноразовая, все это синтетическое.
Это получается 4-5 видов, да? Сколько?
Да, 4 вида
и
защиты.
И сколько, скажем, вот в день вам приходится вот в таком одеянии, назовем это так, оперировать? Например, сколько операций? Ну, в среднем?
В условиях отделения COVID у меня в среднем, ну, 2 выезда в неделю по 2-3 операции. Ну, остальное все плановые операции, проходит как любая рентгеновоскулярная процедура, то есть просто рентгензащитный фартук и стерильное одноразовое белье.
Скажите, Леонид, а есть ли случаи, скажем, когда человек до ковида не нуждался, да, скажем, вот в этом кардиостимуляторе, а после перенесенной инфекции вот пришлось ему ставить, например? Вот такие осложнения могут быть, бывают,
да,
на практике?
Да, вот, к сожалению, на фоне перенесенного миокардита, как я и говорил, и более молодые пациенты, там 35-40 лет, то есть из анамнеза перенесли полгода назад коронавирусную инфекцию. Тут стал редкий пульс, нарастать одышка, сняли ЭКГ, АВ-блокада и необходимость имплантации. Причем до этого пациент нигде не наблюдался, там служил...
То есть у него не было проблем никаких?
Да, служил в армии, то есть до этого его тоже, он проходил медкомиссию, все было нормально, работал там на работе, требующей там физической активности, и никаких проблем не было.
А с чем это связано все-таки? Вот интересно, что-то, может быть, во время лечения было упущено, или все-таки это вот такой коварный ковид, который вот такие последствия может оставлять?
Ну, к сожалению, да, на фоне вот системно-воспалительной реакции бывают воспаления в любом органе, в любых тканях, в том числе в сердечной мышце. А вирусные миокардиты, сложно предугадать, к чему они приведут. То есть любое воспаление, оно приводит к замещению на рубцовую ткань, и на сколько процентов это произойдет. То есть это происходит, к сожалению, не только в легких, но и в любых органах. Как по данным результатам вскрытия иностранных коллег, следы вируса и его действия находили везде, включая репродуктивную систему, почки, печень, сердце.
То есть то, что вы говорили, да, в самом начале, если есть одышка или какие-то другие, вот после как бы выздоровления, все-таки нужно обратиться, да, к кардиологу, к терапевту, а там уже...
Да, к сожалению, в отличие там от вируса гриппа, тут проблема не проходит, и все равно нужно следить за собой. То есть не то, что переболел, выздоровел, все здорово, можно больше не обращать ни на что внимания, да.
Ну, давайте поговорим немного о вакцинации, да, от коронавируса. Ну, вообще, очень много разной информации в интернете можно прочитать, много разных слухов, да, о негативном воздействии или последствиях от вакцины. А вот мы здесь в редакции, знаете, собираем даже такие вопросы разные, которые ходят, вот гуляют, скажем так, в интернете. Вот, например, один из таких вопросов. Вот говорят, что вирус мутирует, и какой смысл прививаться? То есть, если вакцина против нового штамма будет уже бесполезна? Вот как бы вы ответили на этот вопрос?
Ну, все равно иммунизированный организм, он, возможно, от нового штамма будет и не на 100% защищен, но реакция на любой похожий вирус будет развиваться намного быстрее и эффективнее. То есть, само течение заболевания даже при возникновении новых штаммов будет более легким.
Ну, еще очень распространенное такое мнение, но это новая вакцина, она недостаточно проверена, считают так, да, вот обыватели. И неизвестно, что от нее будет потом, да, какие будут последствия, там, самые разные, ну, не знаю, всякие страшилки рассказывают, пишут. Поэтому вот как бы вы ответили? Почему все-таки вакцинироваться?
Ну, вакцина разработана на том же оборудовании и по тем же технологиям, на которых разработаны остальные вакцины от других вирусов и заболеваний, как там гриппа, полимелита и прочее. Поэтому, ну, принципиальное какое-то отличие от любой другой вакцины, которую все мы делаем, тут именно в том, против чего она направлена. В плане сроков разработки, к сожалению, поскольку инфекция очень агрессивная и перспектив от угрозы после перенесенной инфекции жизнеугрожающих последствий, они крайне тяжелые, то, естественно, вакцина была разработана в кратчайшие сроки, но это как во время войны. То есть, например, танк Т-34 тоже разрабатывался в очень короткие сроки, возможно, не проходил такого испытания, как любые другие системы вооружений.
Угу. Еще такой вопрос. Вот почему прививку от оспы сделали один раз и больше не болеют, а с коронавирусом так не получается?
Все это связано как...
То есть где антитела, куда они вот деваются? Вот такой вопрос тоже есть.
Ну, изменчивость самого вируса и особенности его строения, поскольку все вирусы, к сожалению, они тоже не одинаковые, то есть как и бактерии много разных видов, так и видов и типов вируса. И, к сожалению, наш организм, он не способен, скажем так, генетически, ну, в силу своих возможностей постоянно поддерживать высокий титр антител против этого вируса. Так же, как и прививка против гриппа, либо других сезонных заболеваний требуется каждый год.
То есть сейчас мы делаем 2 укола, через полгода повторяем. И сколько это вот каждые полгода повторять? Как вы думаете, как будет развиваться?
Ну, сейчас сложно сказать, поскольку человечество столкнулось с этой проблемой всего 1,5 года, и относительно и отдаленных там 5-летних результатов, что будет после того, как переболеть, и относительно эффективности вакцины, тем более будут разрабатываться и новые средства, которые, возможно, будут давать и большую защиту.
Спасибо большое вам, Леонид. Спасибо, удачи вам в вашей деятельности. Я напомню, что мы говорили с Леонидом Гулия, сердечно-сосудистым хирургом, врачом-аритмологом МУНИКИ имени Владимирского, об особенностях работы во время пандемии коронавируса, риске осложнений для сердечников и вопросах вакцинации. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.